Новости дилетанта.
Россия продолжает подготовку к 70-летию Победы. В Москве презентовали детскую книгу войны «Дневники 41-45 годов». Этот сборник дневников, которые писали советские дети в фашистских концлагерях в блокадном Ленинграде, на фронте и в тылу. В книге собраны 35 историй от первого лица. Часть из них были зачитаны еще во время Нюрнбергского процесса. Часть публикуется впервые. Например, в книге есть история Марии Рольникайте, которая начала вести дневник в еврейском гетто Вильнюса. В минувшую субботу в мире в 70-й раз прошли памятные мероприятия в связи с Международным днем освобождения узников концлагерей. В Москве траурный митинг состоялся на Поклонной горе, куда пришли и сами бывшие узники. Простые москвичи несли цветы и свечи. Подобные акции состоялись и в других городах России. Всего в нашей стране живут 170 тысяч бывших узников концлагерей. Возложение цветов состоялось на месте немецкого концлагеря Бухенвальд. Около 80 бывших узников, причем кое-кто пришел в арестантских робах, принесли белые розы и гвоздики на площадь, где когда-то происходили построения заключенных. Папа Римский назвал массовое убийство армян в Османской империи первым геноцидом 20 века и тем самым приравнял его к преступлениям нацизма и сталинизма. Череду геноцидов, по словам понтифика, продолжили массовые убийства в Камбодже, Руанде, Бурунди и Боснии. Свое порицание преступлений прошлого понтифик высказал во время воскресной мессы в базилике Святого Петра в Риме. По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств со стороны турецких войск погибло 1,5 миллиона армян. Турецкие власти считают эту цифру завышенной и объясняют убийство армян реалиями военного времени. На Украине стали подсчитывать последствия принятого на прошлой неделе закона о запрете коммунистической пропаганды и символики. Согласно документу, местные власти обязаны переименовать области, районы, города, села и улицы, а также другие топонимы, которые имеют советские названия. На реализацию этих планов потребуется порядка 217 миллионов долларов. Именно такую сумму назвал известный украинский экономический эксперт Александр Охрименко. По информации Киевсовета, цена одной новой таблички с названием улицы стоит около 1200 гривен. Стоимость нового штампа в паспорте – 85 копеек госпошлины. И вот всего одна переименованная улица с сотней домов обойдется киевскому бюджету уже в 120 тысяч гривен. По данным госстатистики, на Украине насчитывается около 30 тысяч населенных пунктов, в каждом из которых обязательно была раньше улица Ленина. Во Франции пройдет суд над Наполеоном. Судебное разбирательство, организованное Федерацией французских дебатов, запланировано на 21 мая. Наполеон Бонапарт будет в центре процесса, который пройдет спустя 200 лет после разгрома Великой армии в битве при Ватерлоо. Организаторы суда напомнили, что вынужденный отречься от престола император был сослан в 1815 году на остров Святой Елены и так и не получил права отстаивать свои интересы в ходе открытого судебного процесса. Будут ли у этого суда какие-либо юридические последствия, пока не сообщается, и обвинители и защитники отбираются сейчас в ходе конкурсов, которые проводит Сорбонна. Не менее тщательно подбирается и состав присяжных, в число которых будут приглашены французские знаменитости. Боевики Исламского государства продолжают уничтожать культурные ценности. Так в интернете было опубликовано видео, на котором видно, как террористы с помощью электрических пил, бульдозеров и взрывчатки уничтожают памятники и руины древнего ассирийского города Нимруда. Первые сообщения о печальной судьбе города появились еще в марте. Тогда тревогу забило Министерство культуры Ирака, так как начала поступать информация о том, что террористы действуют с помощью тяжелой техники.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
21 час 7 минут в столице. Всем еще раз здравствуйте. У микрофона Ирина Воробьева. Я сегодня в программе «Дилетанты». Виталий Дымарский ведет эту программу. Я здесь присутствую тоже.
Вот. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сегодня очень интересная тема, собственно, как и тема в журнале «Дилетант». Ислам в России, Россия в исламе. И у нас сегодня замечательный гость. Это историк ислама, руководитель научных программ фонда «Марджани» и доцент РГГУ Игорь Алексеев. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер. Еще раз я тогда поздороваюсь с нашей аудиторией. У меня еще не премьера. Я впервые с Ирой Воробьевой в одном эфире.
О, Боже. Это, кстати, стоит отметить. Ну, да, в смысле, да, поставить галочку.
Мы с тобой обязательно отметим. Итак, программа «Дилетанты». Ну, я должен дежурно напомнить вам номер для смс-ок. +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван на Твиттере. И напомнить еще один принцип, что ли, этой работы, этой программы нашей. Мы берем номер, самый свежий, последний номер журнала и, отталкиваясь от какой-то статьи, от какой-то темы, вот обсуждаем как то, что написано в журнале, так и выходя за эти рамки и расширяя, что ли, границы нашего взгляда вот на ту или иную проблему. И сегодня мы отталкиваемся от материала, опубликованного в мартовском номере журнала. Называется он, это в кавычках, это цитата: «Устраивайте свою жизнь свободно и беспрепятственно». Это из декларации... декларации ко всем трудящимся мусульманам России и Востока, подписанной 24 ноября 1917 года Лениным и Сталиным, кстати, как наркомом по делам национальности. Да? Статья эта опубликована, еще раз напоминаю, в марте, и автор ее наш постоянный ведущий рубрики, документальной рубрики советских документов Андрей Константин Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории. В общем, все вводные, как бы, мы определили. И, может быть, тогда первый вопрос, Игорь, вам. Чем вы объясните, вот как пишет, во всяком случае, Андрей Сорокин, то, что советская власть объявила фактически войну, да, всем христианским конфессиям, но в то же время, ну, как, какое слово здесь подобрать, наверное, заигрывала, что ли, да, во всяком случае, намного более терпимо относилась к исламу.
Ну, мне, честно говоря, кажется, что все-таки вот такая постановка вопроса про тотальные гонения на все христианские конфессии, она тоже нуждается в некотором уточнении, потому что все-таки, ну, такое серьезное, последовательное и полномасштабное наступление на религию, оно началось не сразу. Хотя, конечно, большевики изначально декларировали свою атеистическую позицию, тем не менее, все-таки безбожные пятилетки, это уже преимущественно после, там, 29-го года, да?
Но, тем не менее.
Тем не менее. С мусульманами мусульмане рассматривались в значительной степени как угнетенные народы, и как бы вот антиколониальный пафос большевистского движения, изначально существовавшей, операция к освободительной, так сказать, идее, она играла свою роль. Плюс еще была такая идея, что, собственно, если невозможно, а довольно быстро стало понятно, что невозможно революция в Европе, то она, возможно, в мировом масштабе через революционизацию колониальной периферии мирового империализма.
То, что потом осталось.
Вот то, что потом стало третьим миром, а тогда было колониальной периферией великих держав. В значительной степени эта периферия состояла из мусульманских регионов, мусульманских народов. И поэтому была вот такая попытка сделать ставку на них.
Но Российской империи самой были так называемые национальные окраины.
Это тоже играло роль, потому что для демонтажа старого имперского устройства, царской империи, важно было задействовать всех, кто был хоть чем-то недоволен в этом смысле.
А вообще исламский фактор как-то менял, что ли, свою позицию или свое влияние, свое воздействие в течение, во-первых, ну, давайте начнем с этого, вот, в течение тех 70, там, сколько там лет советской власти. 75.
Ну, надо сказать, что вот от этого курса, который был заложен, опубликованным у вас в очередной раз обращением к трудящимся мусульманам, от него отказались достаточно быстро. То есть уже со второй половины 20-х годов можно заметить существенный отход. А потом с началом безбожных пятилеток и воинствующего, так сказать, атеизма как государственного курса, в общем, вплоть до Великой Отечественной войны, ислам оказался ровно в таком же положении, как и все остальные конфессии, христианские, нехристианские и так далее. Но во время войны, как вы хорошо знаете, в общем, началось некое потепление в целом на религиозном фронте, да, послабление, так сказать, сначала направленное на православие, а потом вслед за этим и на мусульман. И в частности, там в 1943 году, допустим, была восстановлена или заново создана система централизованных духовных управлений мусульман, во многом воспроизводившая черты имперской и дореволюционной структуры администрирования ислама.
Я просто хотела спросить как раз про этот документ опубликованный. Сказали, что буквально в начале 20-х годов вы от него уже отказались. Это было как-то официально?
Не в начале, во второй половине.
Во второй половине. Это как-то было официально? То есть все, этот документ признается недействительным? Или это вот как всегда у нас это происходит? Документ есть, но действует по-другому. И в чем это проявлялось, собственно?
Нет, я думаю, что он просто был... Мне, в любом случае, неизвестно никакого документа, который денонсировал бы, так сказать, этот документ, потому что, во-первых, характер этого документа тоже, ну, надо понимать, что это не юридический документ, это, в общем, так сказать, пропагандистская декларация, и, в принципе, чтобы от нее отказаться, ее не надо официально отзывать. Поменялись обстоятельства, поменялись условия, ставка, значит, на повстанческие движения, допустим, в среднеазиатском регионе обернулась феноменом, так называемого, басмачества, принявшего, очевидно, антисоветский характер, и с этой точки зрения, конечно, уже дальнейшее заигрывание просто было невозможным, потому что позиции были определены.
Можно я, извините, просто займу буквально минуту, одна довольно, как мне кажется, интересная история, я думаю, что многим, наверное, известна такая фамилия, такое имя, Элен Карер-Данкос. Она является секретарем, пожизненным секретарем Французской академии, она историк. Она в свое время сделала, так сказать, свою карьеру, если так можно сказать, во Франции, на такой вещи. Она опубликовала книгу незадолго до, там, в конце 80-х годов, или в середине 80-х годов, она опубликовала книгу под названием, ну, примерно можно перевести как «Развал СССР». Проходит там какое-то время, СССР разваливается, и все говорят, вот, у нас гениальная женщина, она все предвидела. И она, в общем-то, на этом сделала. Но если кто-то читал эту книгу, видел, что она-то описывала развал СССР через ислам, через то, что ислам, те вот национальные окраины или те национальные республики, да, азиатские, среднеазиатские, вот что через них, собственно говоря, и пойдет процесс вот распада СССР.
И не она одна, то есть...
Я знаю, да, это довольно...
Да, это и Бенниксен.
Так, а советский, я имею в виду, что советское руководство считало это угрозой? Она понимала, что это угроза, и считала ли это угрозой? Или все было под контролем настолько, что...
Ну, понимаете, здесь надо начать с того, что все-таки вот эта теория, довольно популярная в западной советологии, там, в 70-е и 80-е годы, да, она ведь носила, мягко говоря, прогностический характер.
Я бы сказал, демографический характер, потому что за счет количества, то, что вы...
Нет, демографическая там была аргументация.
Да.
То есть, как бы, логика рассуждения была такая, что вот численность мусульман вырастет и сравняется с численностью, так сказать, вот, ну, грубо говоря, европейских народов, прежде всего русских, и это создаст дисбаланс, так сказать, в системе. Но это прогноз, это не исследование каких-то конкретных фактов. Советологи же работали очень удаленно, не имели доступа к архивам и так далее. Поэтому я думаю, что советское руководство рассматривало это просто как вражескую пропаганду, грубо говоря, подобного рода построения. Хотя, мне кажется, что вот подались, потому что такая вещь, как на каком-то этапе, такая вещь, как введение войск в Афганистан, часто объясняется, правда, тоже со ссылками на мемуары и так далее, тем, что, в общем, поступила некая информация о том, что американцы сегодня-завтра введут войска, и как бы советские войска туда вошли упреждающим образом, да? Но вот это же примерно в этой же логике, так сказать, находится. В логике, значит, дестабилизации мусульманских окраин и мусульманских, так сказать, соседей, да, Советского Союза. И вот это сработало как провокация, страна оказалась втянута, значит, в некую такую ловушку трагическую, известно, чем закончившуюся.
А как это выглядело в те годы, вот как раз когда этот документ вышел, я имею в виду, как это выглядел ислам? Не было же мечетей так много. Ну, как это выглядело? Просто люди...
Я думаю, что мечетей было больше, чем больше. Сегодня, угу. Да, потому что все-таки, понимаете, Российская империя, которая вот только-только прекратила существовать, в чем состояло ее основное отличие от Советской России? Российская империя верила в Бога. Да? Это была православная монархия, которая допускала, помимо православия, существование и других конфессий, других религий, которые имели законодательно определенный статус. И мусульмане в этом смысле были не исключением. Ислам в Российской империи официально имел статус терпимой религии, то есть его терпели. Он был встроен в систему государственного управления. Существовало несколько духовных управлений мусульман, которые назывались в имперской терминологии магометанские духовные собрания. Что-то самое крупное – это Оренбургское, созданное Екатериной II. Ну, вообще, эта система была заложена в екатерининский еще период.
Оренбургское, потому что входило в Татарстан.
Оно, значит, так, его юрисдикция распространялась на внутреннюю Россию и Сибирь. Резиденция его была в Уфе. Но называлось оно при этом Оренбургским. Как бы основной состав, значит, ну, грубо говоря, паствы, если говорить дилетантски церковным языком, это, конечно, прежде всего татары и башкиры, поволжские и уральские, и сибирские. Потому что, например, крымские татары, они входили в юрисдикцию таврического магометанского правления. Потом уже в конце XIX века были созданы два закавказских духовных правления, шиитское и суннитское. И они все были встроены в систему государственного управления, то есть существовал департамент духовных дел иностранных исповеданий в структуре Министерства внутренних дел. То есть, да, куда входило все неправославное. Угу. То есть не только не христианское, но еще не православное. Это все называлось иностранные исповедания. И было в структуре Министерства внутренних дел. То есть вот это, собственно, такой традиционный орган, который в имперской системе у нас занимался религиозным инакомыслием. Вот. И в частности, скажем, муфтий, глава Оренбургского магометанского собрания, он назначался по представлению министра внутренних дел, утверждался высочайшим императорским манифестом.
Потрясающе. А что дальше происходило с этими мечетями? Вот как раз, когда все закончилось, хорошие отношения, и начали давить. Что дальше? Разрушали, жгли? Это было как-то массово? Или просто вот как-то так тихо-тихо и спокойно?
Нет, тут, во-первых, надо сказать, что хорошее отношение, оно тоже было разным. Угу. То есть при наличии легального статуса, при, так сказать, вот том, что мусульмане занимали некое место в системе, тем не менее политические отношения к активности мусульман в обществе, к тем процессам, которые происходили в самой мусульманской среде, оно менялось в зависимости от изменения, так сказать, общей политической, да, конъюнктуры, от изменения взглядов там, в правящем лагере российском и так далее. То есть были периоды, когда торжествовали более либеральные подходы, предлагавшие побольше разрешить мусульманам. Были и реакционные, так сказать, тенденции не пущать, держать, скажем, скажем, с 70-х годов 19 века, допустим, департамент полиции, особый отдел департамента полиции вел вплоть до 1917 года центрально-комитетское дело по пан-исламизму. При отсутствии Центрального комитета пан-исламистов, тем не менее, значит, вот российская охранка и жандармерия сконструировала в своих докладных записках вот эту пан-исламистскую закулису, примерно так же, как сегодня конструируется угроза исламского там фундаментализма, радикализма и так далее в мировых масштабах. Да, то есть, и, собственно, вот с этим боролись. И видели проявление, так сказать, пан-исламизма, пан-тюркизма и всего прочего, что должно было бы оторвать российских мусульман от империи. Вот в этих самых вещах. Поэтому, конечно, отношения были разные. Но понятно, что при советской власти, в общем, эта разница перестала быть значимой, поскольку общий, так сказать, антирелигиозный курс, он, естественно, приводил, ну, с моей точки зрения, примерно в одинаковой степени к гонениям на все религии. Ислам в этом смысле был не исключением.
Но, тем не менее, смотрите, ну, как бы, во-первых, все на слуху, что называется, да. Да? Это, безусловно, справедливые, да, претензии православной церкви о том, что рушились церкви, рушились храмы, да, сколько разрушено, поэтому все очень хорошо знаем. Но как-то не на слуху, я так сказал, чтобы там Узбекистан, Казахстан, кто там, да, у нас Таджикистан, Туркмения, говорили, что у нас разрушались мечети.
Ну, мечети, допустим, так сказать, либо разрушались, либо закрывались, либо превращались, например, в сельские клубы тоже, и так далее, да? И тому подобное. То есть, это тоже процесс, вот что? Возьмите даже, зачем далеко ходить, возьмите не Узбекистан, возьмите Москву. Вот, соответственно, в Москве в предреволюционные годы было две, значит, крупных мечети. Это, соответственно, старая московская мечеть Замоскворечья на Большой Татарской, и построена еще в 19 веке, и построена в первый год 20 века, значит, мечеть в Мещанской Слободе на Выползовом переулке, которая сегодня главная, да, соборная московская мечеть. Собственно, значит, вот одна из них была закрыта и случайно не разрушена. То есть там находились какие-то служебные помещения, она была, в общем, возвращена в
Европейскую часть.
Ну, вот это в Москве конкретно.
Ну, в Москве, да.
Соответственно, там в той же Казани из нескольких десятков, там едва ли не сотни мечетей, которые были до революции, в советское время работала одна, например, да, и так далее. Но здесь почему не на слуху? Помимо того, что ислам вообще не на слуху, и как бы мусульмане, даже когда-то вот мне приходилось с коллегами писать такую статью много лет назад, безмолвное меньшинство о российских мусульманах. Мусульмане не очень всегда имеют голос. Они его не очень имели и в Российской империи, и не особо-то они его имеют и в нынешней России.
Потому что они не хотят сами...
Потому что их стараются не замечать, и иногда это незамечание возводится в ранг государственной политики. В частности, например, после вот присоединения к России Туркестанского края, официально была утверждена губернатор Туркестанского края Кауфман, просто так формулировал цель политики, игнорирование ислама. При этом это была относительно либеральная позиция в контексте того времени, потому что он с этой позиции противостоял сторонникам христианизации Средней Азии, развития миссионерской деятельности и так далее. То есть это была относительно либеральная позиция. Вот оставьте их, значит, и не замечайте. Поэтому за счет этого незамечания мусульмане в какой-то степени лучше сохранились, чем с точки зрения вот религиозной идентичности, с точки зрения того, что люди себя считают принадлежащими к этой религии, да, ну вот степень идентификации русских современных, например, с христианством и, допустим, представителей среднеазиатских или кавказских народов, или даже татар с исламом, она гораздо выше. Но тут еще есть такой момент, понимаете, мечеть – это не храм. Это не какое-то особое специфическое место. Это просто место, где вы молитесь. Поэтому, так сказать, в советское время вполне, значит, легко в часы молитвы чайхана превращался в мечеть. Значит, просто он закрывался на замок, и люди молились. Это совершенно нормальная практика, которая десятилетиями, значит, существовала. В этом смысле ислам очень гибок и способен, так сказать, адаптироваться даже к крайне благоприятным условиям.
А вот что касается пресловутой агрессивности, да, ислама, он по всем так называемым национальным окраинам был или не был? Да, и вообще в чем различие, скажем, в поведении мусульман было вот в национальных республиках, ну, скажем так, то, что они потом стали союзными, да, Туркмения, Таджикистан, так, и, скажем, Северный Кавказ, который входил в Россию, а не был самостоятельной республикой.
Очень хорошо, что вы добавили эпитет пресловутый к слову агрессивность.
Ну,
да, потому что вот это действительно, соответственно, именно пресловутое. На самом деле, конечно, ну, нет никаких объективных оснований для того, чтобы приписывать какую-то особую степень агрессивности или наоборот, что у нас противоположно агрессивности, в общем, толерантности. Какой-то отдельной религии.
Вот есть сообщение, Виктор нам пишет. Замечательные книги Леонида Соловьёва.
Прекрасная, очень люблю. Да,
вышедшие в 1939 году.
Блестяще, да.
Ислам представлен как абсолютно кроткая мирная религия, не имеющая ничего общего с агрессией и террором.
Совершенно верно, да. Поэтому вот действительно пресловутая агрессивность, она определяется не религиозными критериями. Она определяется точно так же, как и современная, допустим, радикализация, не менее пресловутая, хотя от этого не менее больно бьющая по тем, кто попадает под горячую руку. Она определяется не фактом принадлежности к той или иной религии и не фактом исповедания тех или иных догм и, так сказать, совершения тех или иных ритуалов. Она определяется совершенно другими условиями, в которых живет человек и в которых он ощущает себя ущемленным, угнетенным и поэтому радикализируется. Понимаете, русские, допустим, радикальные там революционеры, народовольцы, открывшие эпоху террора во второй половине 19 века, не были, значит, мусульманами. Это не помешало им, так сказать, терроризировать и имперскую власть ни в малейшей степени.
Действительно, это, ну, просто это вот про слово пресловутое, мы, мне кажется, еще поговорим тут,
ну,
очень,
да, потому
много.
Что, потому что, конечно, сейчас, ну, я думаю, что мы о сегодняшнем дне поговорим уже после, наверное, во второй части программы. Потому что, конечно, опять же, на слуху, безусловно, сегодня это ИГИЛ пресловутый. Да, действительно, в том смысле, что да, и как это просто прикрытие, что ли, да, религии, или это свойственно тем или иным течением ислама, или тем или иным каким-то направлением идейным внутри ислама. Да?
И я попрошу Игоря просто сейчас не начинать отвечать, потому что мы не успеем до перерыва. Конечно, да, же, у нас осталось буквально полминуты. Я просто напомню нашим слушателям перед перерывом, что вы слушаете программу «Дилетант». Мы с Виталием Дымарским здесь в студии вместе с нашим гостем. Это историк ислама, руководитель научных программ фонда Марджани, доцент РГГУ Игорь Алексеев. Мы говорим об исламе в России, России в исламе. И всем советуем еще раз обратить внимание на статью в «Дилетанте», которая называется, ну, такой цитатой: «Устраивайте свою жизнь свободно и беспрепятственно». И что же было дальше? Ну и до этого тоже. Буквально через несколько минут продолжим программу «Дилетант».
Дилетанты. Дилетанты.
21:35 в столице. Программа «Дилетанты» продолжается. Виталий Дымарский, Ирина Воробьева и наш гость, историк ислама, руководитель научных программ фонда Марджани, доцент РГГУ Игорь Алексеев. Говорим про ислам в России и Россию в исламе. Виталий Наумович.
Да, я задумался.
Потому что там вопросы еще приходят, нам интересно.
Во-первых, приходят вопросы, но мы задали перед перерывом вопрос Игорю.
Давайте повторим коротко, чтобы наши слушатели, кто только подключил.
Да, стоит, наверное, повторить вопрос, да?
Надо же его еще помнить.
Да, понятно. А, это не только я не помню, да, вопрос?
Ничего, наши слушатели гораздо более внимательнее, чем вы, они нам напомнят.
Это правда, да.
А давайте
пока зададим те вопросы, которые приходят.
его спрашивали, нет? К России мало имеет отношение, но тем не менее.
Наверняка. И мне кажется, ИГИЛ там где-то точно...
Ну, что-то такое, да, правильно. По поводу агрессивности, я имею в виду, что... Да, ну, был, собственно говоря, вопрос такой достаточно традиционный в этом контексте. Это, ну, тот же ИГИЛ, если брать сегодняшний день, да, это... отражение некого направления или там, я не знаю, какой-то секты, группировки в исламе, да, или это просто прикрытие исламом некой агрессивности, понятно, да?
Понятно, да. Я думаю, что это гораздо более сложный феномен, который, так сказать, с одной стороны включает в себя и то, и другое, с другой стороны не сводится к этому, а его превосходит. То есть это прежде всего в основе одно из, может быть, крупнейших на сегодняшний день и наименее изученных и наименее понятное радикальное движение, причины которого коренятся, конечно, в социальной, политической ситуации и так далее. Понятно, что оно принимает идеологически формы, связанные с религиозным дискурсом, с религиозным обоснованием своих претензий, утверждений и так далее и тому подобное. Просто потому, что иной язык в этой среде непонятен. То есть вы, понимаете, если даже Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович вынуждены были прибегнуть к исламскому дискурсу и к апелляции к исламским ценностям для того, чтобы в своем духе распространить мировую революцию на мусульманские окраины Российской империи, то совершенно неудивительно, что собственные революционеры и собственные радикалы, а что им еще использовать? Они что, должны говорить о победе коммунизма? Или они должны говорить о победе, значит, демократии? С помощью литого свинца. Но они и говорят. Нет, это просто, конечно, стороннему наблюдателю кажется, что они только там взрывают, убивают и разрушают, но они и говорят, у них есть радиоканал. У них, в общем, по-моему, сейчас даже... Насчет телевидения я не знаю, но их предшественники, Аль-Каида, допустим, имели доступ и к телевидению, и, собственно, Аль-Джазира во многом раскрутилась, конечно, и стала мировым брендом за счет Усамы, и не иначе как. То есть это феномен, находящийся на стыке очень многих явлений. Внутренняя протестная радикализация, с другой стороны, значит, интернационализация радикального протестного движения, когда едут люди из Европы, из Америки, и новообращенные, и, так сказать, этнические мусульмане, ну, так сказать, с паспортами там Германии, Франции, Соединенных Штатов и так далее.
Это,
это и Россия тоже, да. Это и фактор мировой политики. Так сказать, инструмент игры, выяснения интересов глобальных игроков, мировых держав, которые также, так сказать, этим манипулируют и используют и так далее. То есть это многофакторная, многоцелевая вещь. Здесь нет простого объяснения. То есть вот очень многим хочется объяснить это чем-то одним. Какой бы то ни было там дикостью или, так сказать, там вот изначальной агрессивностью или чем-то еще. Но на самом деле вот попробуйте с помощью таких объяснительных моделей объяснить, скажем, феномен большевизма в России. Вот российский большевизм — это русская дикость и имманентно свойственная, так сказать, русскому народу. Его, значит, вот некая агрессивность, заложенная в нем всей его, так сказать, культурно-исторической историей, вероисповеданием и так далее, что это такое. Понимаете, это все-таки феномен, ну, как бы, не совсем для дилетантской дискуссии. То есть он требует серьезного, как бы, профессионального обсуждения, которого нет на сегодняшний день. В заметной степени, потому что явление новое, но здесь, конечно, надо сказать, что и медийный фокус, и ракурс таков, что, как сказал один знакомый журналист, успешно севший самолет не является новостью, поэтому, значит, в качестве новости преподносятся такого рода факты.
Слушайте, ну раз мы заговорили про ИГИЛ, у нас же есть звуковая картина. Давайте послушаем. Сергей Бунтман, если я не ошибаюсь, озвучивает.
Подготовил
эту звуковую картину. Давайте послушаем.
Это, да, Рамзан Кадыров о боевиках ИГИЛ говорит.
В прошу, чтобы не называли это исламское государство. Там скучка продажных людей вышли, якобы воюют. Это не является джихадом. Сотни, миллион людей страдали из-за этого. Если гибнут люди, если разрушают экономику государства, называют себя мусульманами, которые убивают друг друга. Не нападают на Америку, не нападают на Европу, не нападают на Израиль. Друг друга убивают.
Глава Чеченской Республики, сам совершивший хадж, комментирует и информацию о намерении исламских террористов захватить священные для каждого мусульманина Мекку и Медину.
У них мечта разрушить это место. Выкопать пророка оттуда, перевести его в другое там место. Представьте, до того они твари, до того они... Знаешь, вот я вообще, даже у меня мурашки бегают, даже говорить об этом как могут. Они не являются мусульманами. Им поставлена задача в Саудовской Аравии и вот как, что было в Египте, Ливии, Сирии. Разрушить, разрушить все.
Разрушить так, поясняет Кадыров, как это пытались сделать ваххабиты на территории российского Северного Кавказа. Ситуацию тогда, говорит, удалось переломить только благодаря твердой позиции федеральной власти, в которую поверили уставшие от войны чеченцы.
Законы, которые сегодня мы приняли в чеченской и российской федерации, не противоречили исламу. Жить комфортно для мусульманина. Вот у нас созданы все условия. Мечети строятся, медресе, что институты исламские строятся, хадж отправляем. Что не хватает? И не хватает то, чего там они хотят? Нет, этого не будет. Мы всем говорим для тех течений, которые там называют салафиты, хавариджи, хабашиты. Для всех чеченцев мы закрыты. Перешагнет границу, слово скажет, мы сразу его уничтожим. Мы не будем церемониться, играть.
Это была звуковая картина, которую подготовил для нашей программы Сергей Бунтман. Я напомню, что вы слушали высказывание Рамзана Кадырова о боевиках ИГИЛ из записи канала «Происшествия в мире».
Игорь, как вы думаете, он искренен был, Кадыров?
Я думаю, абсолютно.
Да?
Ну, как бы, я не вижу оснований считать обратное. Ну,
я так понимаю, что ИГИЛ, помимо того, угрозы там, миру, цивилизациям и так далее, он угроза, исламское государство, оно угроза властным элитам нынешним, да, в том же арабском мире, в мусульманском мире.
Сложно сказать, потому что, в общем, возникнув в Ираке, да, то есть изначально же, да, Ирак и Леванта, да, и теперь вот в нынешней форме названия у них нет этого, у них просто исламское государство, да. И, кстати сказать, вот я бы, может, даже воспользовался бы, чтобы ввести этот троп сейчас здесь, значит, в Западной Европе, в Америке, сейчас в экспертном, так сказать, дискурсе идет довольно упорная борьба за то, чтобы не называть их исламским государством. Потому что, значит, а вот сейчас объясню как. Потому что, значит, речь идет о чем? Они сами себя называют аббревиатурой арабской от вот словосочетания исламское государство Ирака и Леванта. По-арабски это звучит Дауля Исламия филь Ирак Вашам. Сокращенно получается Даиш. И, значит, вот это аббревиатурное название, как Хамас, который тоже в основе Харака Аль-Мукаума Аль-Исламия, то есть движение исламского сопротивления. Да? Вот, собственно, никто же не расшифровывает Хамас. Зачем мы расшифровываем Даиш? В современном арабском языке, если вы включите там арабский канал, допустим, соответственно, то вы увидите, что эта аббревиатура стала морфологически продуктивной. От нее производятся глаголы причастия, деепричастия, с помощью которых описываются террористические, разрушительные, деструктивные действия. Когда что-то взорвали, вот говорят там «тадааша», понимаете, вот «даишнули». И поэтому, значит, западные академические эксперты, которых, так сказать, привлекают для комментирования в западных медиа, очень часто, не все, но очень многие говорят, что вот давайте, значит, чтобы развести это с исламом как таковым, давайте будем говорить, что, так сказать, это не исламское государство, и не ИГИЛ, и не ИГИШ, и так далее, а это вот Даиш. Со всеми... Еще хотел буквально, значит, добавить по следам выступления Рамзана Ахматовича. Вот если послушать, Рамзан Ахматович воспроизводит практически буквально структурно. Абсолютно такую традиционную, классическую, внутриисламскую модель полемики умеренных с радикалами. То есть он как бы выступает от лица умеренных мусульман в рамках совершенно классического, значит, дискурса, сформированного еще в средние века. Ведь, понимаете, радикальные движения под религиозными знаменами не изобретение 20 века. В 20 веке они...
Кстати говоря, не изобретение ислама.
И не изобретение ислама уж тем более, это уж совершенно понятно. Но даже и внутри ислама это не изобретение 20 века, и в средние века были... Вот он же их перечислил. Вот когда он говорит, там, Хаварич, еще кто-то и так далее. Можете вспомнить исмаилитов, так называемых ассасинов, которые, в общем, заложили в средние века. А они, собственно, и представляли собой там в 11, 12, 13 веках примерно то же самое, что сегодня себя представляет Аль-Каида и Даиш. Как бы антисистемную, антигосударственную такую химерическую сеть, которая терроризировала правителей, но не мирных жителей, то есть все-таки тогда не было массового террора. Отсюда же в европейских языках слово «ассасин», как искажение арабского «хашашин», «гашишники», как их называли их оппоненты внутри ислама, предполагая, что когда, значит, вот эти исмаилитские террористы идут на самоубийственную операцию, кстати, вот они первыми ввели, значит, суицидальный террор как практику, да, их упрекали, их оппоненты, в том, что, значит, они одурманивают себя гашишем или каким-либо другим наркотиком. И вот от этого «хашашин-гашишники», значит, вот английские, французские ассасины, в смысле убийцы, и так далее и тому подобное. То есть история как бы внутри исламской полемики и прямой борьбы, значит, с внутренней радикализацией и внутренней деструкцией, она такая же многовековая, как и сам ислам.
Здесь вот есть просьба от Ирины, не Воробьевой, но Воробьев, насколько я знаю, присоединилась к этой просьбе.
Я хочу прочитать сообщение.
Да, да. Давай, давай. Попросите гостя разъяснить, пишет нам Ирина. Ну, это такая разъяснительная просьба, вопрос. В чем смысл жертвоприношения в Курбан-Байрам? Что это, ну, разъяснить, да, не кровавый ритуал дикарей, в кавычках, да, как часто это пытаются представить.
Да, совершенно верно. Жертвоприношение в Курбан-Байрам, который, собственно, это название означает праздник жертвоприношения, это символическое воспоминание и как бы ритуальное воспроизведение, реконструкция той жертвы, которую принес праотец Авраам, коранический Ибрахим. И эта история, так сказать, она известна и является общим сюжетом и в Библии, и в Коране. Единственное, что как бы библейская и вот принятая общемусульманская трактовка расходится в том, кого он должен был принести, значит, да, в жертву. То есть все согласны, что он должен был принести и собирался принести в жертву сына. Как бы в еврейской традиции этим сыном называется Исаак. В арабской традиции, которая, судя по всему, существовала и до ислама, и исламом была адаптирована, говорят, что это Исмаил. И здесь есть такая, тоже такой подводный камень, поскольку Исаак или Исхак, Ицхак, да, это прародитель евреев, а Исмаил прародитель арабов. И в этом смысле вот это некая форма спора о первородстве. Да, вот кто более любимый сын, кого надо было принести в жертву. Но опять же, в конце этой истории обе как бы редакции вот этой авраамической традиции, еврейской и арабская, сходится в том, что эта жертва была заменена агнцем, которого Авраам и Ибрахим и заклал. И, кстати, значит, этот праздник изначально исторический, но и сегодня тоже связан с ритуалом паломничества в Мекку, с хаджем. И именно потому, что арабская и исламская, так сказать, традиция локализует эти события в Аравийской пустыне. То есть, согласно вот арабской версии этого общеблизневосточного предания, не в библейской, а в этой редакции, Агарь, мать Исмаила, была удалена после того, как Сара, мать Исаака, возревновала, в именно Аравийскую пустыню, именно в Мекку. И, так сказать, все вот священные места, священный источник Замзам забил, чтобы спасти Исмаила от жажды. Значит, Агарь металась между холмами, Сафа и Марва, между которыми сегодняшние паломники пробегают 7 раз туда-обратно. Значит, есть вот такой ритуал, бег между холмами. Соответственно, Кааба, главная святыня ислама, согласно исламскому преданию, была построена она была построена Адамом, еще который в районе Мекки встретился с Евой после изгнания из рая, но восстановлена в послепотопном уже мире. Она была, собственно, Ибрахимом в ознаменовании чудесного избавления Исмаила от гибели в пустыне.
В общем, изучайте
да.
первоисточники. После вашего такого научного ответа я вам задам вопрос совершенно дилетантский, который нам прислал Виталий из Санкт-Петербурга. А почему дети в Средней Азии после жертвоприношения играют головой барана в футбол?
Ой. Игорь.
А?
Ну, я вот обращаюсь, Игорь.
Нет.
Это вообще ничего не означает.
Может быть, играют.
А может быть, у них мячей не хватает для футбола?
Ну, это да. Ну, можно и трепишет, и это все понятно. Да. Это ничего не означает.
Я думаю, что...
Я бы хотела вернуться к теме нашей программы, к исламу в России. Вот во время войны стали появляться послабления для всех религий. А что происходило дальше? Как мы пришли вот после войны к тому, что имеем сейчас? Потому что у нас много вероисповедания по Конституции, есть право на вероисповедание, что у нас очень много конфессий и так далее. Как это строилось?
Ну, в послевоенный период тоже ситуация была не вполне ровной, потому что как бы вот это политическое потепление позднего сталинизма, связанное именно с войной и с необходимостью патриотической мобилизации.
В основном это было, наверное, с православной церкви. Такое перемирие, я бы сказал.
Это было прежде всего с православной церковью, но вслед за православными сразу же практически, почти одновременно, с интервалом там в год, значит, да, это было и дано и мусульманам, потому что, так сказать, потому что Ташкент город хлебный, потому что эвакуация, потому что, значит, опять же, мобилизация и Средней Азии, и проблем Кавказа, и все эти дискуссии вокруг, так сказать, возможных причин, поводов и официальных объяснений депортации, допустим, там, кавказских народов и так далее. Поэтому нет, ислам, как вторая по численности и по значимости религия, он, так сказать, идет вот просто шаг в шаг. Сначала, значит, делается шаг в отношении православия, потом делается шаг в отношении ислама. Но вот эта относительная оттепель, она несколько сменилась, значит, при Хрущеве, при котором вроде бы была общая советская оттепель, в религиозном отношении как раз-таки воинствующий атеизм усилился. Атеистическая пропаганда, правда, значит, да. И давление, и потом уже там в 70-е годы это, видимо, ослабевало как-то по инерции. Но вот по документам, которые сейчас доступны, что мы пару лет назад опубликовали собранный нашим крупнейшим специалистом по как раз архивным документам по истории российского и советского ислама Дмитрием Юрьевичем Араповым, трехтомник «Ислам и советское государство», собственно, фонд Марджани, издательский дом. Вот по этим документам это такая вот тотальная подборка практически. Репрезентативная, по которой хорошо видна картина, ее динамика на протяжении там, с 20-х годов до конца 80-х. И там хорошо видно, что где-то к рубежу 70-х, 80-х годов, видимо, в верхах советских, в комитете по делам, совете по делам религии, да, при совете министров, в спецслужбах, сформировалось ощущение, что религию не победить. Вот такими способами. Поэтому в значительной степени те идеологические указания, которые спускались сверху по усилению атеистической пропаганды и так далее, они спускались на тормозах.
И вот как раз я хотела очень задать этот вопрос, развеять миф или подтвердить его. Радикальный ислам в России, ваххабизм, который, как считается, ну, по крайней мере, среди дилетантов, возник в Дагестане. Это правда или нет? И когда это все произошло, когда это стало таким?
Ну, давайте начнем с термина, поскольку, значит, термин сам ведь тоже очень такой широкий и многозначный, в особенности, когда его начинают употреблять в прессе, в принципе, его могут употреблять как угодно и называть ваххабизмом, ваххабитами, или даже есть такая действительно сугубо дагестанская форма «ваххабист». Вот, ваххабистами. В принципе, кого угодно. Любого, так сказать, идеологического оппонента. Вообще говоря, значит, ваххабизмом называют движение, которое возникло на Аравийском полуострове в середине 18 века, и называют его так по имени лидера этого движения Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба. Это, так сказать, радикальное религиозно-реформаторское фундаменталистское движение. Ранние западные исследователи часто сравнивали его, допустим, с британскими пуританами. И это проникло даже в советскую литературу. Классическая работа отечественная по ваххабизму академика Васильева. Называется «Пуритане ислама», но, правда, с вопросительным знаком. То есть, все содержание заключено в вопросительный знак. То есть, это такое, значит, вот радикальное движение, из которого, собственно, выросла современная Саудовская Аравия, которая структурно по своей... Ну, конституции там нет, в абсолютной монархии, но государство основано на союзе рода потомков проповедника этого движения, Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба, и семейства Саудов. Вот. Теперь, значит, поскольку это движение сыграло очень большую роль в формировании современного политического ислама, причем разную, и с точки зрения заимствования другими политическими активистами исламскими этих идей, и с точки зрения их критики, то поэтому оппоненты стали использовать это как ярлык для обозначения вот любой как бы радикальной политической активности.
Я уже поняла, что я задал вопрос, на который ответ может быть на всю программу, простите
меня. Это тема, так сказать, отдельная.
Да. Мы завершаем
программу. То есть ответ, что возникло это не в Дагестане, ни явление, ни
Отлично.
Слово.
Мы заканчиваем нашу программу, и последнее, что я хотел бы успеть сказать, это то, что подписан новый номер журнала «Дилетант», выйдет на следующей неделе из типографии. Главная тема — война, это к 70-летию Победы, кстати говоря, война как разрушитель культуры. Там, кстати говоря, будет и про многое из того, ну, про кое-что из того, о чем мы сегодня говорим. А 22 числа, это я говорю для москвичей, 22 числа в 7 часов вечера презентация журнала будет в библиотеке Добролюбова на Смоленской площади, так что приходите, будет, по-моему, интересно, потому что еще будут историки из Санкт-Петербурга, занимающиеся этой темой. Все.
Да, мы прощаемся с программой «Дилетанты». Спасибо большое Игорю Алексееву, нашему гостю, который был сегодня с нами.
«Дилетанты».